Ну что, вторник, 11 утра в Москве, в Лондоне еще раннее утро, 8 утра, и программа «Мовчание» на своем месте. Евгения Большакова и финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп» Андрей Мовчан. Доброе утро, Андрей Андреевич.
Женя, доброе утро всем. Действительно, еще 8 утра, и небо серое сегодня, к сожалению, поэтому спать очень хочется, но я постараюсь. Ну, а всех граждан России, я так понимаю, что можно поздравить с неожиданным итогом выборов. Интрига, наконец, разрешилась. Теперь понятно, кто будет президентом на следующие 6 лет.
Вот. Да, и, никто не ожидал.
Да, совершенно неожиданный результат, действительно. Что-то между Эмомали Рахмоном и Сапармуратом Ниязовым вместилось. Но это первая интрига года. Да? Вы не забывайте, что будут выборы еще в Индии, будут выборы в Штатах, будут выборы когда-то в этом году в Британии, хотя они еще не назначены. Возможно, будут выборы на Украине, вообще где только не будет выборов. Даже в Малайзии будут выборы. Так что будем наблюдать, как говорит Алексей Алексеевич, смотреть, что происходит. По мне, так значительно более интересная вещь в России произошла очень тихо. Там немножко изменился закон о валютных переводах за границу. И теперь на вложение в капитал иностранных компаний и на совместную деятельность можно переводить не более 50 тысяч долларов даже и в рублях, а не только в валюте. Это, если вы помните то, о чем мы с вами разговаривали недавно, абсолютно повторяет китайский закон, китайские правила про вывод валюты. С принципа похоже, что московские монетарные власти стали копировать политику Пекина. Но это не от хорошей жизни. И это значит, что это нехорошая жизнь где-то здесь близко. Ну и надо понимать, что... Мы же с вами об этом много говорили и продолжаем говорить, правда. Сегодня мы немножко будем меньше говорить про изоляционизм, сори за утро, чем говорили, когда говорили про Индостан. Да? Но, тем не менее, мы все видели, чем изоляционизм кончается. Вот мера это, конечно, абсолютно изоляционистская, и движение российской экономики в эту сторону, конечно, уже совершенно очевидно. Но говорим мы сегодня, естественно, не про Россию, про нее говорят все остальные. Говорим мы про Индокитай, продолжаем разговор. Я очень надеюсь, что сегодня удастся достаточно быстро продвинуться до современности. Хотя мы говорим про три страны, да, как вы помните. То, где мы находимся.
Мы висим, Андрей Андреевич. У нас пропал интернет. Да? Все, починился. Все, мы вернулись. У нас были некоторые проблемы с интернетом. Да, сейчас все в порядке вроде бы.
А долго мы висели? Что еще повторить нужно?
Мы секунд 15 последние висели, так что в целом ничего не пропустили.
Хорошо, тогда я, кстати, не видел этого. Я все время видел живую картинку. Но неважно. Тогда повторюсь просто, что говорим мы про Хо Ши Мина. Вообще будем говорить про нескольких великих людей 20 века из Индокитая. И Хо Ши Мин, наверное, первый из них. Вот, они там дальше будут все ужаснее и ужаснее, естественно, как это бывает в современности. Вот. Так вот, Хо Ши Мин вернулся в Китай к 25-му году уже как агент Коминтерна, как человек, который абсолютно связан с... У меня тоже что-то висит. Связан с советской идеологией просто потому, как вы помните, мы говорили, что западные страны категорически отказались взаимодействовать с ним, как с борцом за независимость Вьетнама. И стал действовать как нормальный агент Коминтерна, как человек, который готовится к тому, чтобы прийти к власти в своей стране, и начал с абсолютно библейского сюжета, начал с того, что выдал французским властям своего коллегу и соратника Фан Бо Чао, о котором мы говорили в прошлый раз, за вознаграждение. Причем не то, чтобы это потом активно отрицалось. Сам Хо говорил, что он это сделал для того, чтобы арест вызвал восстание во Вьетнаме, возмущение. Кроме того, французы заплатили достаточно денег, которые потом он использовал для революционной борьбы. Да, мы можем с вами сколько угодно фантазировать, было ли это устранение соперника в борьбе за власть или что-то еще, но вот, тем не менее, такой факт биографии Хо Ши Мина есть. Кстати, собственно, имя Хо Ши Мин взял уже только во время Второй мировой войны. Он еще попутешествовал по разным странам, поработал агентом Коминтерна, вернулся во Вьетнам, он как раз в 1941 году. Хо Ши Мин – это забавное сочетание. Ху – это стандартная фамилия для Вьетнама, очень распространенная, типа Иванова. Ши означает воля, а Мин – яркий и светящийся. То есть на русский язык это можно было перевести примерно как Световол Иванов. Вот с таким вот замечательным патриотическим именем человек всерьез стал лидером борьбы за освобождение Вьетнама от колониальной зависимости. Причем сам он говорил, что это имя получилось не из вот такого сочетания, да, красивого, а он просто взял это имя в честь того генерала китайской коммунистической армии, армии Мао Цзэдуна, который в какой-то момент спас его от китайской тюрьмы. Этого генерала звали Хо Цзэ Мин. Соответственно, на вьетнамский манер получилось Хо Ши Мин. Ну и надо сказать, что основная логика действия Хо Ши Мина была, конечно, в нелюбви к западным демократиям, к западным странам, принципиально к Франции, потому что Франция была колониальной державой во Вьетнаме, но при этом к чести его он занял абсолютно антифашистскую позицию с самого начала. Может быть, кстати говоря, это связано и с капитуляцией Франции, и с тем, что силы французские во Вьетнаме присягнули Виши. Но, тем не менее, в 1941 году во Вьетнаме он собрал около 10 тысяч партизан, которые под его руководством боролись против японцев все время Второй мировой войны. И, естественно, он попал в поле зрения американской разведки. И, естественно, американская разведка оказывала Хо Ши Мину активную помощь. И надо сказать, что мы очень много знаем про героев революции, в том числе про Хо Ши Мина, и даже такие неприятные вещи, как предательство, но вот про взаимодействие Хо с советской разведкой в течение Второй мировой войны мы не знаем ничего. И в этом смысле он активно отличается от таких деятелей, как там, Ким Ир Сен, например, да, которые просто, так сказать, находились на советской территории и были, были частью советских сил. Известно также, что Хо Ши Мин действительно выступал в общемировом плане с позиции национального суверенитета. Он был достаточно последовательным человеком. Есть абсолютно точное документальное свидетельство о том, что в начале 1946 года, когда война уже закончилась, и Хо Ши Мин был уважаемым человеком, он вместе с американцами боролся с японцами, в 1946 году он летал в Париж, уже, так сказать, готовясь к мирной конференции по Вьетнаму, и встречался там с Бен-Гурионом. Государство Израиль еще не было образовано, и он под запись предлагал Бен-Гуриону создать еврейское государство на территории Вьетнама. Это забавный эпизод. Бен-Гурион, естественно, как мы понимаем, отказался. Да? Государство Израиль было создано в Палестине. Вот. Так что неизвестно, какую территорию он готов был отдать и вообще на каких условиях это сделать. Но вот, тем не менее, этот факт в его карьере есть. После ухода японцев из Вьетнама, да, я думаю, что не надо подробно рассказывать ход Второй мировой войны на Азиатском театре военных действий, вы и так все это знаете. В Вьетнаме, естественно, власть не существовала, потому что агент власти, который мог бы заместить японцев, французские силы, да, они были, так сказать, про-гитлеровскими изначально и не могли в данный момент никак, то, что от них осталось, никак не могли перенять власть. Вот. И фактически у Хо были любые возможности в руках. Он был единственным человеком на территории, который как-то мог организовать власть. Он своими силами занял Ханой, объявил о создании независимого государства, временном правительстве, низложении последнего вьетнамского императора. В общем, все, что положено объявлять в этой ситуации, он объявил. Вот. И какое-то время, очень, очень короткое, да, он мог чувствовать себя правителем этой территории, но потом случилось то, что случилось со всеми подобными территориями. Было две больших силы, что в Корее, что во Вьетнаме, что везде, где эта война всерьез шла, китайцы, китайские войска под руководством Чан Кайши тогда еще были, да, демократического китайского генерала, и британцы и американцы, и точно так же, как в ситуации с Кореей, территория была разделена выше 16-й параллели, это то, что, где исторически изначально делились Дайвьет и Чампа. Чанкай занял территорию Чан Кайши, он относился к Хо Ши Мину, надо сказать, к местному управлению очень лояльно, да, китайцев все устраивало. А южнее территорию заняли британцы и американцы, и они допустили следующую ошибку, да, вслед за отказом Вилсона сотрудничать. Они отказались признавать Демократическую Республику Вьетнам и Хо Ши Мина в принципе. И речь шла о восстановлении колониального контроля, несмотря на Атлантический пакт, о котором мы с вами говорили в прошлый раз. 23 сентября 1945 года на британской территории пришли французские силы, уже, естественно, подчиняющиеся новому французскому правительству, официально распустили все органы управления Хо Ши Мина и заявили о восстановлении французской власти. Естественно, ну, Странно было бы, чтобы это было по-другому, это было и в Корее также. Начались боевые действия, которые в основном велись в подполье. Правительство Хо ушло в подполье, и примерно до 1949 года эти боевые действия происходили ни шатка, ни валка. Французы фактически заняли всю территорию Вьетнама. У китайцев было чем заняться в это время, потому что они боролись внутри себя с коммунистическим движением. Они особо не обращали внимания на события, которые происходили во Вьетнаме. Французы завезли очень много наемников из Африки, из других регионов Индокитая. Части иностранного французского легиона провели мобилизацию в своих тюрьмах и заполнили Вьетнам своими преступниками, которые в обмен на освобождение от наказания пошли воевать. Очень знакомая, да, для нас картинка. Вот это придумали французы в свое время. Вот. И, соответственно, до 1949 года ситуация склонялась к тому, что полупартизанское движение Хо Ши Мина просто растворится. И Вьетнам вернется к колониальному состоянию. В 1949 году произошла резкая перемена в Китае. Коммунистические войска, войска Мао Цзэдуна, заняли континентальный Китай. Правительство Гоминьдана отправилось на Тайвань. И Китайская Народная Республика теперь же резко поменяла свое отношение, естественно, к происходящему. И поскольку она резко поменяла свое отношение к происходящему, она начала спонсировать просоциалистические силы Северного Вьетнама. Спонсирование просоциалистических сил Северного Вьетнама привело к развороту ситуации. В Корее было то же самое, если помните. Да, к середине 1954 года силы Демократической Республики Вьетнам уже официально занимали существенно больше территории, чем до 16-й параллели. За 8 примерно лет этой войны во Вьетнаме погибло около 800 тысяч военных вьетнамцев и около 400 тысяч гражданских. Это была первая из нескольких кровопролитных вьетнамских войн. В результате в 1954 году и французские силы, и вьетнамские силы совершенно выдохлись, как часто бывает в затяжных войнах. И в 1954 же году на той же самой конференции, где закреплялись результаты Корейской войны, Франция приняла разделение Вьетнама на две части по 17-й, ну, почти по 16-й параллели. Север остался Демократической Республикой Вьетнам, юг стал Республикой Вьетнам, зависимой от Франции. И, естественно, ни Демократическая Республика Вьетнам, ни в США. И это достаточно удивительно, да, что США не признали итогов этой конференции, но, тем не менее, Штаты в этот момент стали играть свою роль. В Индокитае они будут играть эту роль на протяжении примерно 40 лет дальнейших, пока они уйдут из региона. А, собственно, война, естественно, раз несколько сторон этой войны не признала результат этой конференции, война продолжалась. На юге одноклассник Хо Ши Мин, помните, мы о нем говорили, Нгуен Цзиньдиэм, установил своего рода диктатуру, как это обычно бывает в таких режимах, и заручился поддержкой Штатов. Французы самоустранились из этой игры. На севере Хо Ши Мин, соответственно, с своим вторым одноклассником Фан Ван Донгом установили советскую власть и заручились поддержкой Китая и СССР. Да, это интересное явление, да, откуда власть вообще выходит. Это далеко не единственный случай в истории, когда очень компактная группа людей из одного класса, одной школы или из одного университета, из одной группы формирует разные крылья власти и борется за власть между собой. Вот какой-то такой... Именно в этом классе этой школы образовался такой центр будущей власти Вьетнама. И этот центр будет править Вьетнамом на протяжении 30 лет. Ну, про гражданскую войну, я думаю, вы достаточно много знаете во Вьетнаме. До 1963 года примерно, почти 10 лет, эта гражданская война шла. Шла она в основном партизанскими методами на юге Вьетнама. На севере Вьетнама было относительно спокойно. В итоге Диэм был убит в результате путча собственными военными, которые были недовольны ситуацией. И с этого момента война перешла во фронтальную. Силы Южного Вьетнама атаковали Северный Вьетнам уже в таком, так сказать, режиме полномасштабной войны. Вьетнамцы в ответ на это атаковали американские крейсеры в заливе Танкин, потому что они считали, что американцы активно помогают Южному Вьетнаму. В ответ на эту атаку американцы вступили в войну в 1964 году. К марту 65 года уже во Вьетнаме воевало 82 тысячи американцев. Надо сказать, что в 65 году в США поддержка введения войск во Вьетнам была абсолютно всенародной. То есть там не было фактически никаких протестов. В течение 2 лет к ним присоединилось 200 тысяч военных. В 68 году их было уже 500 тысяч. К концу 67 года, вот к тому моменту, когда их стало 500 тысяч, было убито уже 15 тысяч американских солдат и около 110 тысяч раненых. И вот это развитие событий, приход гробов и огромное количество раненых, инвалидов и так далее, начали менять американское общественное мнение. Примерно с 68 года, 68 год, вы, наверное, помните, это вообще был прорыв общественного мнения в мире, волнение во Франции, это там, весна в Праге, да, и так далее. Да, очень много чего менялось в 68 году в мире. И общественное мнение в Штатах тоже достаточно сильно поменялось. С 68 по 73 год около 500 000 американцев уклонилось от призыва на военную службу. То есть фактически Америку разрывало в этот момент между патриотами, странными патриотами. Меня всегда поражают патриоты, которые хотят воевать за границей, но тем не менее, которые хотели продолжения войны, и антивоенным движением, которое активно нарастало. Но надо сказать, что в 1968 году демонстрация против войны во Вьетнаме, самая массовая демонстрация в Вашингтоне, собрала 35 тысяч человек. Здесь, мне кажется, вот, так сказать, зная историю, не надо обольщаться относительно того, что могут и что хотят нации. Да, вот, пожалуйста, 68 год, война идет уже давно, война идет уже 4 с лишним года, уже достаточно много трупов и раненых, и при этом на всю огромную, там, почти 300-миллионную Америку всего 35 тысяч человек выходит на демонстрацию. При полном разрешении демонстрации, да, там не запрещали, не разгоняли, не арестовывали, не очень хорошо относились, могли даже с работы уволить, но не более того. Вот. Но благодаря этой демонстрации в 68 году начались первые полусекретные мирные переговоры между Штатами и правительством Северного Вьетнама в обход правительства Южного Вьетнама, которое тогда еще вполне действовало. Через год самая массовая демонстрация американцев против войны собрала уже 250 тысяч человек. То есть настроения крайне быстро менялись. Менялись они, конечно, не только в отношении войны просто, менялись они в отношении вообще призыва, в отношении службы в армии. И в 72 году под давлением общественности Штаты перешли к службе по контракту, без призыва. В основном это было сделано, опять же, надо понимать, не потому, что активисты призывали перейти к контрактной службе, а потому что количество уклоняющихся от службы стало таким, что просто набрать людей не по контракту стало невозможно. На переговорах в 1972 году появился уже проект мирного договора, но его отказался подписывать Южный Вьетнам. Силы Южного Вьетнама все еще собирались воевать до победы. Несмотря на то, что американцы предлагали все-таки поделить территории и на этом остановиться. В январе 1973 года Штаты сепаратно подписали мирный договор с Северным Вьетнамом и отозвали свои войска. Южный Вьетнам остался один на один с демократическим Вьетнамом. Через 2 года, в 75 году, 75 год вообще будет поворотным годом в истории Индокитая, силы Демократической Республики Вьетнам заняли всю территорию Вьетнама. Ну и единственное, что об этом стоит сказать, наверное, это то, что сам Хо Ши Мин не дожил до этого 6 лет, он умер от просто по возрасту, да, своей смертью за 6 лет до этого в 1969 году, так и не увидев создания реального социалистического Вьетнама. Интересная история, да, для тех, кто думает, что Штаты помогают своим союзникам. Да, вот этот классический паттерн, он встречается во многих других местах, кстати говоря, того, как Штаты помогают. Штаты активно вовлекают союзников в войну, помогают в войне, помогают, потому начинают вести сепаратные переговоры, а потом просто решают свою проблему, оставляя своих союзников воевать в одиночестве. Это было во Вьетнаме, возможно, первый раз в современной истории, но не первый раз, но не последний раз. Да? И мы такие вещи увидим потом в других эпизодах мировой истории. Вот мы с вами дожили с Вьетнамом до 1975 года. Давайте вернемся немножко назад к Камбодже, да, и посмотрим, что там происходило. Камбоджа тоже в 1975 году остановится и развернется очень сильно. 1975 год вообще будет годом перехода. Французская колонизация Камбоджи произошла, вы будете смеяться, по ошибке. Камбоджа особенно никому не была нужна. Если вы помните, мы говорили, что это государство было, что называется, in total decline, да, очень сильно ослаблено и практически экономически неинтересно с развитием новых средств судоходства и торговли. Оно было как раз между нужными портами. Ни одного глубоководного порта в Камбодже не было. И французы не собирались возиться с этим государством. Им скорее интересен был Сиам, который сохранял независимость благодаря торговым соглашениям. Но, тем не менее, на ошибочных французских картах река Меконг текла в центральный Китай. На самом деле мы с вами знаем, что она стекает с Гималаев, она не доходит до центрального Китая. И поскольку они хотели торговать с Китаем, в том числе через Меконг, дойти до Китая и выгружать свои товары там, и поскольку они боялись противостояния с вьетнамцами, которые активно сопротивлялись французам в верхнем течении Меконга, потому что они также ошибочно полагали, что вьетнамцы могут добраться до верхнего течения Меконга, они решили территорию на всякий случай занять. Территорию они заняли без единого выстрела и без всяких проблем, потому что для марионеточных королей Камбоджи французы были сильно лучше, чем короли Сиама. Это все-таки были цивилизованные европейцы. Они приняли это положительно, и, собственно, и население приняло это положительно. В 864 году коронация короля Нарадома в обмен на передачу Франции всех международных отношений Камбоджи произошла даже с согласия Сиама, потому что Сиам тоже не хотел вмешиваться и портить отношения с французами. В 884 году французы передали себе все внутренние дела и все управление. Это вызвало очень короткое восстание, потому что местные лорды камбоджийские не хотели отдавать свои возможности и свои налоги. Но восстание продолжалось 2 года, закончилось ничем, и, в общем, не было особенно ни кровопролитным, ни серьезным. В 897 году французский представитель принял на себя обязанности руководителя правительства. Все это происходит при короле. Король на месте, и эта забавная вещь будет сохраняться в Камбодже до сегодняшнего дня. Король все время будет на месте и ничего особенно не делать. В 904 году король Нарадом умер, его преемник, брат Сесават, уже вообще не вмешивался в дела французов. Французы реформировали страну, вкладывали существенные деньги в инфраструктуру и отвели Камбоджу в своей империи роль поставщика каучука. Они стали строить дороги к самым отдаленным провинциям, резали джунгли, сажали каучуковые плантации, в общем, превращали страну в большую ферму каучуковых деревьев. До 1941 года в Камбодже, вы не поверите, ничего не происходило. Да, сажали каучуковые деревья. Это самое интересное, что можно сказать про страну. В 1941 году Камбоджа была оккупирована японцами за кампанию с Вьетнамом. Оккупация была сравнительно мягкой, потому что Франция Виши была союзником в этот момент. Надо сказать, что французская администрация в Камбодже невероятным образом сохранялась в течение всей войны до марта 1945 года. Причем сидели те же люди, которые присягали Виши и фактически страну Масси. Вот. А в самой Камбодже единственное интересное событие 1941 года было то, что на трон зашел 18-й внук Сесавата Сианок. Это имя надо запомнить, это имя будет встречаться нам дальше. Король Камбоджи Сианук сыграет свою роль во всех процессах, которые дальше будут происходить. В марте 1945 года японцы совершенно неожиданно осознали, что Франция уже давно не союзник. Перед уходом из Камбоджи арестовали французских чиновников и настояли на том, чтобы король Сианук объявил о независимости страны. Ну, король Сианук объявил о независимости страны, поскольку страна была оккупирована в тот момент японцами, а не французами. Премьер-министром страны японцы назначили Сон Гоктана, человека, который известен только тем, что он до войны был главным редактором местной газеты и практически единственным публичным камбоджийским националистом. Национализм не был болезнью Камбоджи в этот момент вообще. Независимая Камбоджа продержалась аж до октября 1945 года. В октябре 1945 года, вспомните историю Вьетнама, мы только что говорили, французы арестовали премьера, объявили о независимой Камбодже в составе Французского Союза. То есть здесь очень много красивых слов и красивых оборотов. По сути, они обратно колонизировали Камбоджу, естественно. До 1953 года Рядом бушует Вьетнамская война, рядом бушуют страсти в Китае, происходят колоссальные изменения в Индокитае, а события в Камбодже не развивались вообще никак. Французы создали в стране гибрид монархии и демократии, создали национальную ассамблею, а демократическая партия, которую они создали, конфликтует с королем, все это под эгидой французов. Страна тихая, мирная, спокойная. И кажется, очень быстро я вам расскажу, почему только кажется, что это тихий, спокойный уголок Индокитая, который единственный будет нормально развиваться. Сон Гоктан, который немножко посидел в тюрьме за то, что был премьер-министром у японцев, из тюрьмы был выпущен, переехал во Францию, возглавил националистическое движение диссидентов в изгнании. Ну, знаете, как это бывает, диссиденты в изгнании, националисты. Параллельно он стремился к установлению в Камбодже прозападной демократии. В общем, ядерный микс для диссидента и оппозиционера в изгнании. Вот. И все бы, возможно, так и развивалось спокойно и мягко, если бы не влияние Китая и Советского Союза, которые, естественно, пытались бороться за контроль над этой территорией, теми же средствами, которые они пытались бороться, вообще говоря, везде, то есть создавая местную агентуру. И если бы во Франции к тому времени не училось достаточно много камбоджийцев, которые, как и Хо Ши Мин, да, его соратники, которые побывали во Франции, Франция вообще была рассадником социализма, не симпатизировали социалистам. Поскольку никакого понимания в французских властных кругах своего желания создать независимую Камбоджу они не находили, они так же, как в свое время Хо Ши Мин с товарищами, стали смотреть на социалистические страны активно и пытаться копировать их идеологию. С завистью смотрели на вьетнамскую борьбу, на Демократическую Республику Вьетнам. Демократическая Республика Вьетнам использовала приграничные территории Камбоджи для своих атак на Южный Вьетнам и, естественно, имела возможность провозить и внедрять свою агентуру на территорию Камбоджи. Москва с Пекином, естественно, они тогда дружили и рассматривали перспективу вовлечения камбоджийцев в борьбу за социалистическую революцию. И во Франции была создана активная сеть агентов и партийных деятелей, которые занимались пропагандой, и пропагандой среди камбоджийцев особенно. Среди студентов, которые учились во Франции, надо сказать, достаточно неудачных студентов, был один человек, которого звали Салат Сар. В 1953 году ему было 28 лет. Он был молодым студентом, неудачным студентом французского университета, в итоге отчисленным за несдачу экзаменов. Но при этом Салат-Сар был активным участником местной коммунистической партии и руководил даже ячейкой ультралевых камбоджийских студентов. Ну, кто такие левые, мы сейчас с вами очень хорошо знаем, об этом можно бесконечно рассуждать. О них и сейчас полно в среде студентов и в Америке, и в Европе, и в Великобритании. И вот ровно такие же левые студенты, но только местные камбоджийские студенты активно действовали во Франции после войны. Они были антигаллистами, естественно, они были против личной диктатуры Де Голля, они были за социализм, за СССР, за Китай новый, за Вьетнам. Салат Сар был активным деятелем, готовым вернуться в Камбоджу и бороться за то, чтобы построить новую социалистическую Камбоджу. И в 1953 году, как раз когда французам все это надоело, и король Сианук объявил о независимости страны, мягко, без всяких революций, без протестов со стороны Франции. Франция, если помните, уходит из Вьетнама, она вообще пытается в этот момент уйти из Индокитая. Он объявил о переходе власти к себе, король Сианук. Салат Сар возвращается в Камбоджу для того, чтобы стать в итоге камбоджийским Хо Ши Мином и не только. Забегая вперед, скажу, что если Хо Ши Мина можно сравнивать с индокитайским Лениным, то Салат Сара вполне можно сравнивать с индокитайским Гитлером. В Камбодже, тем не менее, кстати, развивается некоторая политическая жизнь. В Камбодже появляется еще один политический деятель, Лон Нол. Он старше Салат Сара на 12 лет, он шеф полиции Камбоджи. В 1953 году он переходит в армию, становится одним из командующих армии. И вот образуется такая тройка камбоджийская. Салат-Сар-коммунист, который начинает организовывать коммунистическое подполье. Лон Нол, убежденный антикоммунист, сторонник альянса с Соединенными Штатами Америки и серьезный военный политический деятель. И Сианук, традиционно король Камбоджи, который находится над схваткой, который пытается управлять страной методом всеобщего примирения. В 1954 году война во Вьетнаме переходит в свою вторую фазу, уже против американского, постепенно. Да. Сианук выступает за нейтралитет Камбоджи. Демократическая республика Вьетнам всячески спонсирует коммунистов в надежде получить помощь. Лун Ну выступает, естественно, за помощь Южному Вьетнаму. И такое государство, естественно, не может долго существовать в таком противоречии. Дальше события начинают развиваться достаточно быстро. В течение тех же самых 10 лет, в течение которых Вьетнам переходит в полномасштабной войне со Штатами, ситуация в Камбодже развивается в обратную сторону. В 1955 году Сианук уступил свое место, свой трон отцу и стал лидером значимой политической партии, премьер-министром, министром иностранных дел и представителем при ООН одновременно. Непонятно, как он все успевал, но тем не менее. В 1960 году, после смерти своего отца, он занял место главы государства, уже не короля, а его мать была объявлена королевой. Я, честно говоря, не понимаю, зачем эти игры в престолы, но тем не менее они там происходили. В 1963 году местные коммунисты объявлены вне закона. Салацар бежит в джунгли на границе с Вьетнамом и начинает создавать там боевую организацию. И тогда же он берет себе псевдоним, который наверняка вы все когда-то слышали. Он называет себя Пол Пот, что в переводе с кхмерского означает «настоящий камбоджиец», ни много ни мало. Тогда же начинает распространяться версия среди его сподвижников и вообще по Камбодже, что родителями Пол Пота, настоящими родителями Пол Пота являются прямые потомки королей Анкора, то есть древней яванской династии Камбоджи. В 1966 году Лон Нол становится премьер-министром, в 1970-м он сверг Сианука при поддержке США, а Штаты Десперат, им необходима поддержка в регионе, они теряют свои позиции в войне с Вьетнамом, объявляет себя правителем страны и моментально предоставляет помощь США и военные базы. Сианук бежал в Китай, в маоистский Китай, обратите внимание, да, это Китай коммунистический. Он жил в Пекине и именовался главой страны в изгнании. Естественно, СССР, Китай и Вьетнам усиленно стали снабжать коммунистов Камбоджи деньгами и оружием, потому что у власти в Камбодже находятся антикоммунисты, которые помогают Америке. И надо сказать, что Сианук, тот самый, так сказать, король, миролюбивый король Камбоджи, запоминайте это, потому что потом мы будем говорить о Камбодже 90-х годов, когда Сианук опять будет играть большую роль в стране. Сианук играл не последнюю роль в помощи коммунистам. Сидя в маоистском Китае, он сотрудничал с китайцами, с советами, с Северным Вьетнамом. Единственное, как он видел себе возможность вернуть свою позицию, это в сотрудничестве с коммунистами Камбоджи. Коммунисты Камбоджи называли себя красными кхмерами, ну то есть красными камбоджийцами, красной армией. Вот. И в итоге к началу 70-х годов образовалось два противоборствующих лагеря. Лагерь Лон Нола, который выступал за поддержку штатов. Лагерь коммунистов Сианука, как у Китая, СССР, активно боровшийся за приход коммунистов к власти. Штаты уходили из Вьетнама к 1975 году, как вы помните, к 1973 году они уйдут, к 1975 Вьетнам падет. Соответственно, ставка антикоммунистов камбоджийских была, очевидно, изначально бита. Камбоджийские коммунисты массово использовали средства Пекина, просто денежные средства, на подкуп крестьян в Камбодже и привлечение их в свои ряды. К ним шло оружие из Китая через Вьетнам фактически не ограничено. И ситуация была абсолютно предрешена. В том самом 1975 году, когда Вьетнам стал независимым, красные кхмеры взяли штурмом Пномпень и установили в Камбодже тоже коммунистический режим. Это история Камбоджи до 1975 года. Но у нас есть третье государство на территории Индокитая. И третье государство, Сиам, на территории Индокитая вело себя абсолютно по-другому. Это совершенно другая история. В 1917 году независимый, как вы помните, Сиам, объявил войну Германии. То есть вот такой забавный кульбит. Да? Германия была очень далеко. Первая мировая война шла с 14 года. Сиам, видимо, власти Сиама, обратив внимание на то, что Германия потихоньку проигрывает войну, решили поучаствовать в разделе мира. Отправили во Францию даже свои войска. То есть таисские войска участвовали в войне, в Первой мировой войне во Франции. И в итоге, когда была мирная Версальская конференция 18 года, Таиланд как союзник получил место на этой конференции. Сиам не требовал никаких территорий, не требовал никаких контрибуций. Вместо этого он запросил изменить торговые соглашения со странами-победителями на существенно более равные и запросил официального признания своих границ. В 2020 году Штаты официально признали Сиам как независимую страну в его границах. Британия и Франция сделали это чуть позже, в 2025 году. И с этого времени можно считать, что действительно мы имеем на карте официально признанное государство Сиам, которое еще не Таиланд. Страной в это время правил король Рама VI, звали его Ваджиравуд. Король был экстравагантным, это очень забавная персона, он был выпускником Оксфорда. Вот обращайте внимание, да, на портреты людей, да, выпускник Оксфорда. Он вложил очень много сил в проевропейские реформы, он был как бы очень прогрессистских взглядов. Сам он принадлежал к ЛГБТ, он был открытым гомосексуалистом, у него не было семьи и детей. Одновременно, будучи гомосексуалистом, он был ярым приверженцем европейских ценностей в своеобразной форме. Он, например, издал указ о том, что все женщины должны носить юбки. До этого тайские женщины традиционно носили широкие штаны. При этом он был яростным националистом и антикитайцем. Жесточайшим борцом с китайским влиянием. Еще до Первой мировой войны он написал книгу, фактически книгу, он написал 4 статьи, которые в общей сложности занимали 63 печатных страницы, под общим названием «Евреи Востока». Статьи это были не про евреев, там евреев в Таиланде никаких не было. Статьи эти были, естественно, про китайцев. Основной посыл этой книги был фактически скопирован Гитлером в его позднейших речах. Это интересная вещь. Дело в том, что эта книга написана до того, как Гитлер стал писать свои работы. И действительно, есть версия, что Гитлер почерпнул многие свои идеи из работ Рама VI. В частности, Рама VI писал, что китайцы не имеют своего дома, они разрушают страны, в которых они живут, они портят благородную кровь тайцев, смешиваясь с тайцами, и их необходимо остановить. Да, вот такой забавный кульбит исторических конструкций. Да, в 25-м году, тем не менее, всего в 44 года, много он не прожил, Рама VI умер, оставив после себя вот такое странное смешанное наследство. На трон зашел его младший брат, которого звали Праджадипок. Но давайте его запоминать как Рама VII. Они все брали имя Рама, естественно, когда всходили на престол, а их настоящие имена произносить очень тяжело. Рама VII не обладал ни харизмой брата, ни его визионерством, ни его экстравагантностью и исключительностью, ни репутацией победителя в Первой мировой войне. Надо сказать, что Рама VI в Таиланде считали победителем в Первой мировой войне, считали, что Таиланд оказал огромную услугу Европе, и без Европы, Франции, Англии, без Таиланда Франция и Англия не победили. То есть фактически это была главная держава, сыгравшая свою основную роль в Первой мировой войне. Так вот, Рама VII ничем этим не обладал, и уже через 7 лет после вступления его на престол большая группа сиамской буржуазии вместе с военными, все выпускники европейских вузов, в процессе мирного переворота потребовали от короля перехода к конституционному правлению. Было создано гражданское правительство во главе с уважаемым юристом беспартийным. Беспартийное правительство, собственно, было ключевой идеей. Новые партийные лидеры объединились в национальную ассамблею, провозгласили 4 столпа тайского государства: нация, религия, король и конституция. История конституции, правда, была недолгой. Большинство национальной ассамблеи появились социалисты, которые в 1933 году представили план реформ по абсолютно советскому образцу: национализация земли, индустриализация за счет госинвестиций, создание национальной системы здравоохранения. Председатель правительства распустил ассамблею, объявил чрезвычайное положение, остановил действие Конституции. А опять же, вот этот период а-ля немецкой национал-демократии продолжался недолго. Результатом конфронтации стало все-таки смещение премьера и назначение на его место нового человека. В стране опять установилось плюралистическое равновесие. То есть при живом короле, при королевской власти в Таиланде фактически сформировалась социал-демократия. Левые продавливали элементы своих экономических проектов, строили университеты, издавали книги. Правые, объединившиеся в так называемую народную партию Хана Ратсадон, видели, наоборот, будущее Сиама в националистическом режиме. Они копировали итальянские, скорее, а не немецкие идеи, японские идеи милитаризма. Брали пример с движения молодых турок Мустафы Кемали, но в отличие от Германии, где установилась монополия подобных правых, здесь этой монополии не было. В 1933 году путч, так же как в Германии в 1933 году к власти пришли национал-социалисты, в 1933 году произошел в Таиланде путч министра обороны, привел к вооруженным столкновениям аж у Бангкока. Путч был подавлен, министр обороны бежал в Камбоджу, но король Рама VII отказался от престола в итоге, уехал в Европу. Его место официально занял Рама VIII, его племянник, которому было 9 лет. Он учился в этот момент в школе Швейцарии. Естественно, никакой королевской власти не образовалось. Королевская власть оказалась чисто номинальной в этот момент. Руководство борьбой с путчистами вел один из генералов, которого звали Плаек Пибунсон Крам. Плаек Пибунсон Крам. Я больше ни разу не буду произносить это имя, потому что его и сами-то тайцы очень быстро перестали называть по имени-отчеству и стали называть его прозвищем. Его стали называть Маршал Пи. Так вот, Маршал Пи после подавления путча стал очень популярен в стране. В 1938 году он стал премьером. Был он внуком китайца, но активным приверженцем идеи Великого Сиана, Сиама, и как разумный националистический политик он решил использовать Вторую мировую войну для решения собственных политических задач. В 1939 году он предложил и провел через ассамблею переименование Сиама в Таиланд. Но Таиланд – это земля тайцев, да? Я думаю, что это не надо переводиться. В 1940 году он издал декрет, согласно которому существует такое понятие, как тайская раса. И целью Таиланда является объединение всех тайцев в единую великую страну, охватывающую весь Индокитай, Южный Китай, Бирму и Север Малайзии. Тоже ничего нового, да, вполне знакомо, вполне по-европейски, вполне по-немецки, по-итальянски. Книгу Рама VI Маршал Пи использовал как основу для декларирования антикитайской экономической политики. Этническим китайцам с 1939 года было запрещено развивать собственный бизнес на территории Таиланда. Тоже слышали, да, наверное, про такие запреты в Германии в свое время. Вот. Маршал Пи также объявил о культурной революции. Термин «культурная революция», с которым мы в Китае сталкиваемся, на самом деле термин тайский. Мао просто скопировал его и использовал его, надо сказать, как это часто бывает с терминами, в совершенно обратную сторону. Потому что для Маршала Пи культурная революция действительно обозначала развитие культуры. Он ввел стандарт тайского языка, обязал жителей носить европейскую одежду, объявил, что есть не ложкой и вилкой, а руками, как было принято в Таиланде, является нарушением закона. Ну, Индокитай – забавная территория. Вот, в частности, если вы удивляетесь тому, за что можно попасть в тюрьму сейчас в России, то не удивляйтесь, в Таиланде можно было попасть в тюрьму за то, что вы едите руками. Есть очень хорошая фотография, она одна из немногих фотографий Маршала Пи, здесь он снят со спины. Но вот если Женя нам покажет, посмотрите, да, это не Германия 30-х годов. Это Таиланд конца 30-х, начала 40-х. Так Маршал Пи приветствует демонстрацию. Да? Очень похоже, согласитесь. Да, и поза очень похожа, и рука вскинута, приветствуя солнце, да, и так далее. То есть культура Таиланда того времени копировала профашистские культуры Европы и милитаристскую культуру Японии. В 1941 году Сиам напал на французские территории, уже Таиланд, да, на французские территории в Индокитае и оккупировал куски нынешних Лаоса и Камбоджи. А в декабре 1941 года, прямо после Перл-Харбора, Таиланд подписал соглашение о военном союзе с Японией, и разрешил проход японских войск через страну. В январе 1942 года он объявил войну Британии и Штатам. Надо сказать, что США — это тоже смешной эпизод. Если бы это не было так грустно, да, смешной эпизод в истории Таиланда. США заявили в ответ на это, что не считают Таиланд силой и отказались объявлять войну в ответ. Типа, воюйте с нами, пожалуйста, а мы вам мешать не будем. Но сателлиты Штатов в регионе Новая Зеландия и Австралия войну объявили всерьез. Они уже всерьез воевали с Японией и не хотели мелочиться. В 1942 году Таиланд вторгся в Бирму, аннексировал более половины территории. В столкновениях с китайской армией, тайская армия дошла аж до провинции Юнань и заняла часть провинции Юнань. Вот у нас есть карта, примерно красным цветом я обозначил территории, занятые Таиландом в процессе Второй мировой войны. То есть Таиланд вполне себе был националистической страной, антикитайской, профашистской, прояпонской, которая воевала с союзниками на территории Дальневосточного и Тихоокеанского бассейна. Я думаю, что это сейчас не очень известная часть истории Таиланда, но это важно понимать для дальнейшего развития событий. Ну и как водится в истории тоталитарных авторитарных стран, прямо в разгар войны в 1943 году маршал Пи объявил о двух великих стройках, которые должны были знаменовать создание империи тайской расы, переносе столицы на север в джунгли и создание буддийского города Сарабури, который должен был бы стать культурным и мистическим центром для будущей великой империи тайцев. Однако, как это редко бывает, надо сказать, но в Таиланде это произошло, чем дальше, тем больше маршал Пи устраивал не всех. В 1944 году в Таиланде уже было более 50 тысяч членов организации сопротивления, которую тайно даже поддерживал регент, который тлоравил за малолетнего короля. Фактически была ситуация, когда премьер правительства Таиланда тайно поддерживал организацию противояпонского сопротивления и выступал против диктатора страны. По мере того, как японцы и немцы уступали в войне, общественная позиция в Таиланде тоже активно менялась. И обратите внимание, мы с вами это будем видеть во многих странах. Общественная позиция, вообще говоря, меняется в зависимости от успеха в войне, а отнюдь не в зависимости от высокой моральности или аморальности действий страны. Массовый энтузиазм, который был до 43 года, постепенно менялся разочарованием и протестами против строек века объявленными. И в 44 году маршал Пи потерял свой пост премьер-министра. Его место занял Куан Капаевон, который продолжал отношения с японцами, но уже в реальности был американским агентом и агентом сопротивления. А дальше происходят совершенно волшебные вещи, о которых стоит нам помнить, если мы думаем вообще о будущем тоталитарных режимов. В 1945 году, когда Таиланд был освобожден от японцев, маршал Пи предстал перед судом в освобожденном Таиланде. Суд происходил по настоянию союзников, но суд был не британским или американским, суд был тайским же. Судьями были тайцы. И суд, на удивление союзников, оправдал маршала Пи и выпустил его в зале суда. За год после отставки его популярность опять сильно выросла. Удивительное дело, опросы показывали, что население любит его за присоединение территории. Буквально опросы показывали за присоединение территории. Несмотря на то, что в 1945 году, разумеется, все территории пришлось отдать обратно. В 1947-1948 годах в Таиланде не формировалось нормально правительство. Ситуация была очень разношерстной, разнородной. И в 1948 году маршал Пи снова стал премьер-министром. Причем стал он премьер-министром не без помощи Соединенных Штатов Америки. Потому что к этому моменту уже формировался антикоммунистический фронт. И антикоммунистический маршал Пи был в этот момент уже выгоден Соединенным Штатам Америки. Вообще говоря, история этого человека совершенно фантастическая. Он удерживал власть до 1957 года после этого. Причем однажды он даже был похищен заговорщиками, увезен на военный корабль. Заговорщики были из Нейви, да, из военно-морского флота. На корабль в километре от берега. Ему удалось прыгнуть за борт, доплыть до берега, а корабль был уничтожен по его приказу просто бомбардировкой. Значит, когда он это проделал, когда он прыгнул за борт и километр плыл до берега, ему было 54 года. Он фактически был моего возраста. Вот такой забавный человек, человек, который вполне мог бы встать в один ряд с Муссолини и с Гитлером. Ну, наверное, единственное, что бы его отличало, это отсутствие масштабных репрессий в Таиланде. Да, он не был человеком масштабных репрессий. И тем не менее, это человек, который, поддерживая японский милитаризм Муссолини и Гитлера, в послевоенном мире практически 10 лет управлял большой страной. В 1957 году он окончательно потерял власть, тем не менее, отправился в изгнание в Японию. Жил он в Японии до смерти, а власть в Таиланде перешла к военному правительству коалиционному, которое сохраняло близкие отношения со Штатами, поддерживалось Штатами. На протяжении Вьетнамской войны Таиланд, управляемый этим правительством, был союзником Соединенных Штатов Америки. И несмотря на попытки Вьетнама и Китая дестабилизировать обстановку в стране, в общем, на это не поддавался. Штаты вливали очень большие средства в Таиланд, создавая свои военные базы, логистические центры, транспортные системы, строили объекты для отдыха, для своих войск. Экономика Таиланда была абсолютно долларизована. Быстро расцвели индустрии производства и торговли наркотиками и проституция. Таиланд стал действительно таким рекреейшн-центром для американцев. Также быстро, однако, развивалось и образование. Строились образовательные центры и школы. Армия Таиланда жесточайшим образом подавляла любые прокоммунистические выступления, в том числе выступления крестьян на севере страны. И так называемая методика красной бочки, которую потом будут применять камбоджийцы после 1975 года, это методика, придуманная тайскими военными. Да, что это за методика? Задержанного коммуниста, почему красная, собственно, бочка, задержанного коммуниста избивали до потери сознания, засовывали в бочку с бензином и затем сжигали, что тогда там образовывалось такое пламя такой силы, что не оставалось фактически следов от человека после этого. Да, вот такая, так сказать, борьба с коммунизмом и борьба за демократию в Таиланде, естественно, вели к тому, что никаких коммунистических проявлений на территории Таиланда особенно не возникало, зато вестернизация и развитие образования давали свои другие плоды. В 1973 году в результате 5 лет студенческих выступлений, и обратите внимание, как связана между собой история, да, это очень важно замечать, что Восток и Запад на самом деле очень сильно связаны друг с другом когерентностью событий. Да, с 1968 же года, как и в Штатах, и как и во Франции, в Таиланде шли студенческие выступления. В 1973 году военные оставляют власть, передают ее гражданским. Королевская власть при этом сохраняется, но Таиланд перешел к свободным выборам. И к 1975 году казалось, что Таиланд стал демократическим и вот-вот должен начать экономические реформы демократического толка. Да, и вот смотрите, мы находимся с вами сейчас в 1975 году. У нас одна страна глубоко социалистическая, Вьетнам, которая связана активно с Китаем и с СССР. И что с этим связано, с этой связью будет происходить в ближайшее время, мы сейчас с вами поговорим. У нас есть еще 4 минуты. Другая сторона, новая коммунистическая, связанная активно с Китаем. И третья сторона, проамериканская, авторитарная, только-только становящаяся демократической, но при этом не гнушающаяся абсолютно авторитарных антикоммунистических действий. Да, вот такой разный Индокитай в 1975 году. И нам, наверное, для того, чтобы закончить сегодняшнюю программу, нам, наверное, стоит поговорить про быстро про то, что происходит во Вьетнаме в этот момент, потому что Вьетнам начнет резко менять свою конструкцию сразу после, практически сразу после прихода к власти наследников Хо Ши Мина. В 1975 году Вьетнам называется Социалистической Республикой. Естественно, поддержка Китая очень сильно сказывается на политике нового руководства Объединенного Вьетнама. Руководителем страны является Ле Зуан. Это наследник Хо Ши Мина. И если мы уже назвали Хо Ши Мина индокитайским Лениным, то Ле Зуана, наверное, можно назвать индокитайским Сталином по аналогии. И там эта аналогия больше, чем просто последовательность власти. Хо Ши Мин, кстати говоря, никогда не разделял умеренных социалистических воззрений Хо. Потому что Хо Ши Мин, возможно, Ле Зуан, да? Потому что, возможно, если бы Хо Ши Мин остался жив, то он бы стал строить умеренную страну, да, по такому, так сказать, хрущевско-брежневскому образцу. Но Ли Цзуан был активным и радикальным деятелем. Он хотел построить социализм китайского образца. В это время в Китае бушует культурная революция. Она как раз заканчивается к 1976 году. В 1976 году умирает Мао Цзэдун. Соответственно, во Вьетнаме были национализированы все крупные и средние предприятия. Перемещение товаров между провинциями стало монополией государства. Запрещена частная торговля между провинциями фактически. В стране создается несколько десяток новых экономических зон. Название «новые экономические зоны», кстати говоря, это придумали не Арабские Эмираты, это придумано было во Вьетнаме. Новая экономическая зона была территорией, занятой джунглями, куда отправляли бывших владельцев бизнесов, ученых, учителей, специалистов для работы под охраной по созданию новой экономики, то есть фактически по вырубанию джунглей и по разведению рисовых полей. Около 1 миллиона человек было послано в такие зоны, в дополнение к примерно 300 тысячам, которые были отправлены в так называемые воспитательные лагеря. Все это нам знакомо по сталинскому режиму в СССР. А вот то, что почти все произведения искусства, созданные до 1975 года, были запрещены, это нечто новое. Да? Это абсолютно вьетнамско-китайская вещь. Было введено понятие фандонг. Да? Его можно перевести как «реакционер», но а нам привычнее будет его переводить как «иностранный агент». Это человек, если человек получал такую наклейку, а получали ее в основном за критику партии, или Хо Ши Мина лично, или текущей ситуации в стране, этот человек легко терял работу, не мог продавать свои услуги. Фандонгам было запрещено продавать свои услуги внутри страны. Часто он подвергался издевательствам со стороны полиции, попадал в тюрьму за свою деятельность. Причем схема могла быть такой, да, что полицейские его избивали, а потом за сопротивление полиции он попадал в тюрьму на достаточно длинный срок. Американцы после войны, естественно, ввели экономическое эмбарго против Китая. Внутренняя политика подобная вместе с американским эмбарго быстро привели к дефициту, включая дефицит риса, производимого в дельте Меконг, чего не было во Вьетнаме примерно 1000 лет. Страна превратилась в огромный черный рынок. ВВП на человека рухнул до 200-300 долларов, что, как вы понимаете, абсолютно невозможно. Инфляция поднялась до 453% в год. И вот в этом месте давайте мы оставим до Китая. На сегодня, через неделю мы с вами закончим разговор про эти три страны до настоящего времени. Там, на самом деле, самое страшное еще впереди. Мы будем его обсуждать. Вот. А потом мы с вами спокойно уйдем на пасхальные каникулы. Спасибо вам всем за внимание и до встречи через неделю.
Спасибо большое, Андрей Андреевич. Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчанс Групп. Я Евгения Большакова. До встречи в это же время в следующий вторник.
Всего хорошего.